Глава 34. Что означают сновидения? Все люди способны видеть сны, но не все и не всегда могут их точно воспроизвести после пробуждения. Некоторые люди утверждают, что почти никогда не видят снов, другим сны вспоминаются тусклыми и серыми, третьим, напротив, яркими и цветными. Красочные сны обычно свойственны детям или людям с развитым воображением, и женщинам чаще, чем мужчинам. Сновидения интересуют и волнуют человечество многие тысячи лет. Наверное, с тех древних пор, когда человек начал осознавать себя и формулировать свои мысли. Это была настоящая загадка. Человек ложился спать, отключался от внешнего мира и терял контакт с реальностью. А потом просыпался и рассказывал о странных событиях, диковинных приключениях и необычных местах, где он только что побывал. Первое объяснение, что придет в голову в такой ситуации, это то, что душа человека покидает на время тело и путешествует во времени и пространстве. А значит, за время своего путешествия душа может узнать кое-что такое, чего не знает ее хозяин, например, предсказать будущее. Поэтому в древнем мире к сновидениям относились с большим вниманием и на основании содержания снов пытались узнать будущее. В те времена сновидения считали магическими посланиями из потустороннего мира или зашифрованными посланиями богов, которые следовало расшифровать. Для этого существовали специальные люди, которые брались трактовать сновидения, и они старались сделать это в расплывчатой форме, чтобы не попасть в неловкое положение, если их прогнозы не сбудутся. Хотя в наше время меньше людей верят в магическую сущность снов, тем не менее сонники — книги, где расшифровываются те или иные образы, весьма популярны и в наше время. Однако ученые выяснили, что надежно предсказывать будущее на основании снов невозможно. Да, порой бывают удачные совпадения между прогнозом и реальными событиями. Число ошибок, возникающих при трактовке сновидений, еще больше. Великий русский ученый Иван Михайлович Сеченов очень удачно назвал сновидения небывалыми комбинациями бывалых впечатлений, имея в виду то, что наш мозг просто комбинирует различную информацию, уже полученную человеком, но не может создать что-то принципиально новое. Допустим, человек посмотрел вечером боевик, а ночью ему снится сон, где он оказывается участником детективной истории, сражается с бандитами, но дело происходит не в Америке, а в его родном городе, и в сюжете встречаются его знакомые. Это типичный случай, когда мозг, стараясь более удачно разместить полученную накануне информацию, тасует ее как карты с уже запечатленным жизненным опытом человека. Другой ученый, Зигмунд Фрейд, полагал, что во время сна бессознательная часть психики человека демонстрирует ему подавленные желания, которые он не может реализовать. И тогда человек хотя бы во сне делает то, что сильно хочет, но не может. Например, ему запрещают что-то делать, или у него нет такой возможности, и он это делает во время сна. Возникает вопрос, а может ли человек во сне узнать что-то такое, чего он не знал ранее? На этот вопрос возможны два ответа. Если вопрос касается новой информации, которую необходимо получить извне организма, ответ будет отрицательным. Во сне нельзя гарантированно узнать результаты спортивного матча, курс доллара или предсказать событие, которое еще не произошло. Но если вопрос касается информации, которая уже есть в мозге, но находится в подсознании, то получить доступ к ней во сне можно. Так, например, великий химик Дмитрий Менделеев долгое время не мог правильно сложить карточки с названиями химических элементов, чтобы они сложились в встроенную систему. И когда он, измученный размышлениями, лег спать, его мозг продолжал работать, пока не представил ему во сне нужное расположение карточек, которое мы теперь знаем как периодическую таблицу Менделеева. Как выяснил врач Василий Николаевич Касаткин, по снам можно предсказать зарождение и развитие некоторых болезней. Оказывается, патологические изменения во внутренних органах отражаются в сновидениях. Доктор Касаткин в течение многих лет записывал сны своих больных и на основании анализа более 1000 снов установил, что заболевания легких, бронхит, ангина, зубная боль сообщат о себе за 1 или 2 дня до проявления болезни. Гастрит или язва – за месяц, туберкулез – за 2, гипертония – за 3 месяца, а опухоль мозга – за год до первых симптомов. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта многим людям снятся недоброкачественные продукты, в частности рыба, испорченное мясо и так далее. Заболевания сердца в самом раннем периоде проявляются в виде сновидений, где человек получает удары или ранения в область сердца, после чего пробуждается сильным страхом смерти. Болезни легких проявляются ощущениями удушья, когда человеку приходится выныривать из воды, протискиваться через узкие проходы, подниматься в гору и при этом тяжело дышать, или на грудь навалена неподъемная тяжесть. Перед развитием ангины снятся повреждения передней поверхности шеи или больное горло и так далее. Подводя итог, можно сказать, что если вам несколько ночей подряд снятся кошмарные сновидения, для которых трудно найти обоснование в окружающей вас жизни, в последнее время у вас не было психотравмирующих событий, и вы не смотрели на ночь фильмы-ужастики, то, скорее всего, ваш мозг старается сообщить вам что-то важное по поводу вашего здоровья. В этом случае имеет смысл пройти медицинское обследование и проверить ту систему органов, о которой вам снился кошмарный сон. Глава 35. Что такое мышление? Мышление считается высшей формой познавательной деятельности человека. Это как раз то, что отличает людей от животных. Одно из определений мышления гласит, что это социально обусловленный психический процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности, процесс поисков и открытия существенно нового. Но это определение требует пояснений. Слова «социально обусловленный» означают, что мышление развивается только в обществе, в социуме. Оно возникает и развивается, когда ребенок окружен людьми, которые общаются и разговаривают с ним, когда ребенок осваивает различные виды человеческой деятельности и так далее. Вы, наверное, смотрели фильм «Маугли» о мальчике, воспитанном дикими зверями в Индии. Науке действительно известны случаи, когда маленькие дети попадали в джунгли и выживали, воспитанные волками или шимпанзе. Но вот мышление и речь у таких детей не развивалось, и по своей сути они оставались животными в человеческом облике. Такие дети не могут научиться говорить, пользоваться столовыми предметами, они боялись людей, и у них отсутствовало абстрактное мышление. Все это вместе обозначается как синдром Маугли. Вторая особенность мышления заключается в том, что оно является процессом опосредованного и обобщенного отражения действительности. То есть, чтобы решить задачу, сколько будет 3 плюс 2, нам не нужно спрашивать, а чего 3 – яблок или карандашей. Мы отвлекаемся от конкретных вещей и работаем только с цифрами. Это очень выгодная способность, отличающая человека от животных. Например, слово «дерево» включает в себя самые разнообразные деревья – и береза, и дуб, и сосна, объединенных единым признаком – длинный ствол и отходящие от него ветки. Также и слово «животное» объединяет в себя и собаку, и крокодила, и пчелу. Так наш мозг экономит место в памяти, а заодно выделяет главные признаки, опуская второстепенные. На основании мышления человек может связывать воедино отдельные события и явления логическими связями. Например, мы знаем, что нельзя курить на автозаправочной станции, и даже не пробуем этого делать. Наше сознание выстроило логическую связь между взрывоопасностью бензина и курением и дало прогноз того, что может произойти в случае нарушения правил техники безопасности. И даже если нас никогда не било током, мы все равно не будем совать в розетку гвозди и другие металлические предметы. Так как, зная, что металлы проводят электричество, можем логически предсказать, к каким опасным последствиям может привести такой эксперимент. Можно сказать, что мышление помогает нам избежать возможных неприятностей в жизни, найти правильное решение в трудной ситуации и не повторять ошибок. Кроме того, мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя решить путем непосредственного чувственного отражения. Так, в XIX веке французский астроном Леверье, изучая движение планеты Урана, которая то ускорялась, то замедляла свое движение, с помощью мышления и математических расчетов предсказал наличие другой, неизвестной планеты, которая влияет на движение Урана по орбите. Он вычислил положение этой таинственной планеты и попросил астрономов направить телескопы в это место неба. И астрономы именно в этом месте обнаружили новую планету, которую потом назвали Нептуном. Это открытие неизвестно в науке небесного тела на кончике пера, ведь в те времена люди писали гусиными перьями, послужило доказательством величайшей силы человеческого разума. Мозг человека заглянул на миллиарды километров в глубины космоса и разглядел там то, что еще не видел человеческий глаз. Правда, нужно отметить, что с мышлением не рождаются, его нужно развивать. Причем развивается оно в так называемых проблемных ситуациях, когда человек встречается с трудностями, которые невозможно решить привычным путем. И тогда приходится напрячь голову, подумать, помыслить и найти правильный ответ или выход из трудной ситуации. В этом плане мышление похоже на мышцы, ведь если их тренировать, они станут крепкими и сильными и выручат вас в трудную минуту. Если же вы не занимаетесь физкультурой и спортом, то трудно рассчитывать, что вы станете чемпионом по бегу или борьбе. Так и с мышлением. Решать задачи бывает трудно, а порой и скучно. Зато тренированный мозг гораздо легче справится с проблемой и не раз выручит вас в будущем. Мышление неразрывно связано с речью. Оно оперирует так называемыми понятиями, которые по своей форме являются словами, а по сути – результатом мыслительных операций. Например, если вы видите проезжающее транспортное средство, то сразу же можете его назвать – автобус, трамвай или троллейбус. Но мозгу для этого нужно включить процесс мышления и выявить существенные признаки объекта – рога у троллейбуса или металлические колеса, которые катятся по рельсам у трамвая. А что будет, если мозг увидит трамвай, состоящий из десятка вагонов? Он назовет его другими словами – поезд или электричка. Таким образом, главными особенностями мышления являются: первое – обобщенное и опосредованное отражение действительности. Второе – связь с практической деятельностью. Оно возникает из практических задач и проверяется на практике. Третье – наличие проблемной ситуации и отсутствие готового ответа. Четвертое – неразрывная связь с речью. Глава 36. Зачем маленькие дети ломают игрушки? У людей есть несколько видов мышления, и они могут существенно отличаться друг от друга. Так ученые различают логическое и интуитивное мышление, абстрактное и конкретное, предметно-действенное и образное и так далее. Давайте разберем некоторые из них. Самым первым и наиболее простым видом мышления является предметно-действенное. Его особенность выражается в том, что возникающие проблемные ситуации решаются с помощью физического воздействия на объекты реального мира. Эта форма мышления наиболее характерна для детей до 3 лет, но зачатки его встречаются и у высших животных, например, обезьян. Иногда родители маленьких детей возмущаются, что их ребенок сломал новую, только что купленную игрушку. На самом деле в том, что малыш открутил колеса у машины или голову у куклы, больше положительного, чем повода для расстройства. Так маленькие дети изучают мир и учатся мыслить. Ребенок в возрасте 1-2 лет изучает предметы, накладывая один на другой или приставляя один к другому. Разламывая по частям свою игрушку, он производит ее анализ, а когда он складывает из кубиков башню, то выполняет мыслительную операцию синтез. На ранней стадии развития ребенок еще не ставит перед собой сознательных целей. Он мыслит, совершая действия над вещами. Предметно-действенное мышление встречается не только у маленьких детей, но и у взрослых, особенно часто в некоторых профессиях – у сантехников, слесарей, каменщиков и прочее. В быту такой вид мышления иногда называется методом тыка, так как нужный результат достигается путем проб и ошибок, методом перебора различных вариантов действий. Следующей стадией развития мозга является наглядно-образное мышление, которое связано с оперированием образами. Психологи говорят, что данный вид мышления тесно связан с понятиями представления и воображения. У детей наглядно-образное мышление наблюдается в возрасте 4-7 лет. В этот период ребенку уже не обязательно трогать предметы руками и ломать игрушки. Они уже вполне могут наглядно представить себе различные объекты и оперировать с ними. Это мышление опирается на практическую реальность, но уже может создавать и хранить образы, не имеющие прямого аналога в ощущениях – сказочные персонажи. Например, известный кинорежиссер, создатель фильма «Пятый элемент» Люк Бессон рассказывал, что в детстве у него не было ни телевизора, ни компьютера, ни даже библиотеки. В одном из интервью он вспоминал: «Когда хотелось играть, мне надо было идти в сад и самому придумать, чем себя занять. Вот берешь камешек, и это уже корабль, играешь в пиратов Карибского моря. А потом переключаешься, и камешек становится космическим кораблем, в котором ты летишь к звездам. Когда у меня появилась первая игрушка, я не знал, что с ней делать. Это была просто машинка. Она не могла стать ни корабликом, ни каким-то летающим объектом. И поэтому через 10 минут я уже снова взялся за камешек. Наглядно-образное мышление встречается и у взрослых. Например, в таких профессиях, как художник, скульптор, дизайнер, архитектор. Иногда к нему вынуждены прибегать и ученые, которые хотят создать модель явлений, которые сложно или даже невозможно увидеть воочию. Например, так мы представляем себе строение атома или космических черных дыр. Третий, высший вид мышления — словесно-логическое мышление. Данный вид деятельности работы мозга, его еще называют абстрактно-логическое мышление, осуществляется с помощью отвлеченных понятий, символов и цифр. В этом случае человек может обрабатывать информацию, не имея дела с опытом, полученным при помощи органов чувств. Например, термины морали «справедливость» и «совесть» или математические термины «степень» и «производная» невозможно увидеть или потрогать. Значительная часть научных открытий человечества сделана именно с помощью словесно-логического мышления. Благодаря этому виду мышления человек устанавливает закономерности, предвидит будущее, а также может узнавать то, что недоступно непосредственному изучению. Но чтобы не заблудиться в лабиринтах мышления и не пойти по ложному пути, выводы, полученные с помощью данного вида мышления, желательно проверять на практике. Глава 37. Почему люди не понимают друг друга? В предыдущей части я говорил о том, что мышление, особенно в его высшем проявлении, тесно связано с речью. И сейчас хочу показать, что многие проблемы при взаимоотношениях с людьми возникают от того, что люди при общении используют слова, которые могут пониматься по-другому. Предположим, встретились два школьника, которые не виделись полгода, из-за того, что один из них переехал в другую школу. Один подросток спрашивает того, кто перевелся в другую школу, как там учителя, и второй отвечает: «У нас хороший, классный руководитель». Как вы думаете, какого учителя школьник мог так охарактеризовать? Что для вас означают слова «хороший учитель»? Как-то я попросил ответить на этот вопрос 9-классников, и вот что прочитал в ответах. «Тот, кто двоек не ставит». «Тот, кто может поговорить по душам, поймет мои проблемы». «Тот, кто урок ведет интересно, так что его предмет учить хочется». «Тот, кто родителям на тебя не жалуется». «Тот, кто не оскорбляет, не ехидничает, когда плохо отвечаешь». «Тот, кого можно уважать, умный, сильный». «Тот, кто учить не заставляет и редко проверяет домашние задания». Как вы видите, ответы очень разные, а были еще и другие варианты. Но если спросить родителей этих же учеников, то мы получим иные ответы, которые не придут в голову школьникам, например, «строгий и требовательный педагог». Вы можете сами посмотреть, совпало ли ваше мнение о хорошем учителе с чьим-то высказыванием из списка выше. А пока сделаем первый вывод. Если вас действительно интересует мнение человека по какому-то вопросу, то уточните, что он имеет в виду, употребляя отвлеченные слова типа «доброта», «мудрость» или «смелость». По крайней мере, проверяя, что люди понимают под выражением «мудрый человек», я услышал следующие ответы. Это «старый человек», «человек, который много знает», «человек с большим жизненным опытом», «кто прочитал много книг», «ученый-старец», «тот, кто поможет советом в трудную минуту», «буддийский монах», «тот, кто сможет найти выход из любой ситуации», «тот, кто мало говорит, но много делает», «седой и с бородой». Если вам кажется, что слово «смелость» более однозначно, прочитайте строки стихов поэта Вадима Шефнера на эту тему. «Один на бегу остановит коня, пройдет по реке в ледоход, зато без друга средь бела дня на кладбище не пойдет. Не страшен другому ни бой, ни враг, вся мистика нипочем. Вот только начальство боится так, что вмиг немеет при нем». Надеюсь, что я убедил вас, насколько по-разному мы понимаем слова, и вы сами сделаете выводы о том, что для достижения лучшего взаимопонимания с другими людьми при возникновении недоразумений следует уточнять, какой смысл вкладывают в то или иное слово ваш собеседник.